Глава 8. За час до этого Уоррен Трент сидел, глубоко задумавшись, в своем кабинете за закрытыми двойными дверями. Уже несколько раз за это утро он брался за трубку, чтобы позвонить Кертису О'Кифу и принять условия, на которых тот собирался вступить во владение Сент-Грегори. Казалось, оттягивать больше не имело смысла. Последней надеждой его был профсоюз паденщиков. Но внезапный отказ, последовавший оттуда, уничтожил для Уоррена Трента всякую возможность сопротивления этому прожорливому бегемоту О'Кифу. Однако всякий раз, как Уоррен Трент протягивал руку к трубке, что-то удерживало его от этого шага. Ему пришло в голову, что он, словно приговоренный к смерти, ждет своего часа, однако прежде может покончить с собой. Он уже смирился с неизбежным. Не понимал, что срок его владения отелем заканчивается, другого выбора нет. И все же инстинкт самосохранения заставлял его цепляться за каждую оставшуюся в его распоряжении секунду, пока не наступит момент, когда придется принять окончательное решение. Он уже совсем было собрался капитулировать, когда в кабинет вошел Питер Макдермот. Он сообщил, что стоматологи решили не отменять своего конгресса. Однако это не удивило Трента, ибо еще накануне он предсказывал такой исход. Но теперь все это мало волновало его и не имело значения. И Уоррен Трент с облегчением вздохнул, когда Макдермот ушел. Потом на какое-то время он погрузился в воспоминания о былых успехах и радостях, которые они приносили. Да, были времена, ведь еще совсем недавно, когда поселиться у него в отеле стремились многие великие мира сего или почти великие. Президенты, коронованные особы, аристократическая элита, блистательные женщины и выдающиеся мужчины, набобы власти и денежного мешка, прославленные и безвестные, и всех их объединяло одно — они требовали внимания к себе и получали его. А за элитой тянулись и остальные, так что Сент-Грегори стал для них меккой и одновременно золотоносной жилой для него, Уоррена Трента. Когда у тебя не остается ничего, кроме воспоминаний, или, по крайней мере, есть основания так думать, нужно уметь находить в них утешение. Уоррен Трент надеялся, что хотя бы в последний час владычества его никто не потревожит. Но и эта надежда оказалась тщетной. В кабинет тихо вошла Кристина Фрэнсис. Она, как всегда, чутко улавливала настроение хозяина.
«С вами хочет поговорить мистер Эмиль Дюмер. Я бы не беспокоила вас, но он утверждает, что дело срочное».
Уоррен Трент проворчал в ответ что-то невразумительное. «Стервятники залетали», — подумал он. Впрочем, это сравнение было вряд ли справедливым. Ведь значительные средства торгово-промышленного банка, президентом которого был Эмиль Дюмер, вложены в Сент-Грегори. Однако именно этот банк отказал ему, Уоррену Тренту, в продлении срока кредита, как и в новом, более крупном займе. Ну что ж, теперь Дюмеру и его директорам больше нечем волноваться. Предстоящая сделка приблизит срок возврата вложенных денег. Уоррен Трент решил, что об этом следует уведомить банк. Он протянул руку к телефону.
«Нет», — прервала его Кристина. «Мистер Дюмер здесь, он ждет за дверью».
Уоррен Трент замер от удивления. Эмиль Дюмер крайне редко покидал свою цитадель ради того, чтобы лично нанести кому-нибудь визит. Секунду спустя Кристина ввела посетителя, а сама вышла, прикрыв дверь. У Эмиля Дюмера, плотного коротышки с седыми вьющимися волосами, предки были креолы. Однако, как ни странно, он казался персонажем, сошедшим со страниц Пиквикского клуба. Сходство это дополняли напыщенность и суетливость манер.
«Прошу прощения, Уоррен, что вторгаюсь без приглашения. Но дело, о котором пойдет речь, не оставляет времени на любезность».
Они деловито пожали друг другу руки. Хозяин отеля жестом указал на кресло.
«Что же это за дело?» «Если позволите, я хотел бы начать по порядку. Прежде всего, позвольте мне выразить сожаление, что мы сочли невозможным дать положительный ответ на вашу просьбу о займе.
К несчастью, и сама сумма и условия, на которых вы ее просили, выходят за пределы наших возможностей, проводимой банком политики. Уоррен Трент лишь кивнул, ничем не выдавая своих чувств. Он не испытывал особых симпатий к банкиру, однако никогда не позволял себе недооценивать его. За напыщенными словоизлияниями, нагонявшими скуку и вводившими многих в заблуждение, скрывался живой, острый ум. «Однако я пришел к вам сегодня с предложением, которое, надеюсь, поможет развеять несколько неблагоприятный осадок от нашей предыдущей встречи». «Это крайне маловероятно», — заметил Уоррен Трент. «Посмотрим». Банкир извлек из тонкой папки несколько листков линованной бумаги, списанных карандашом. «Насколько я понимаю, вы получили предложение от корпорации О'Кифа продать отель». «Узнать об этом можно и без помощи ФБР». Банкир улыбнулся. «Может быть, вы согласились бы ознакомить меня с условиями сделки?» «А, собственно, зачем?» «Затем», — произнес Эмиль Дюмер, тщательно выговаривая слова, «что я пришел к вам со встречным предложением». «Если этим объясняется ваш визит, то у меня еще меньше оснований посвящать вас в подробности. Скажу лишь одно. Я согласился дать ответ людям О'Кифа сегодня к полудню». «Вот именно. Как раз такие сведения я и получил, что, собственно, и явилось причиной моего внезапного появления у вас. Я должен извиниться, что не смог прийти раньше. Просто сбор необходимой информации и получение соответствующих инструкций заняли некоторое время». Сообщение об этом новом предложении в последнюю минуту, да еще от Дюмера, не вызвало особого восторга у Уоррена Трента. По-видимому, группа местных финансистов, интересы которых представляет Дюмер, решила объединиться, чтобы купить отель подешевле, а позднее продать с выгодой для себя. Что бы они ни предложили, вряд ли это будет лучше условий О'Кифа. Да и положение самого Уоррена Трента едва ли изменится к лучшему. Банкир заглянул в свои заметки. «Если я не ошибаюсь, корпорация О'Кифа предложила вам 4 миллиона. Половина из них пойдет на возобновление нынешней закладной, один из оставшихся миллионов будет выдан наличными, а другой — новыми акциями, которые выпустит О'Кифа. Ходит также слух, что вам будет предоставлено право пожизненно пользоваться вашими апартаментами в Сент-Грегори». Уоррен Трент побагровел от гнева. Он с грохотом ударил кулаком по столу. «Какого черта, Эмиль? Хватит играть со мной в кошки-мышки!» «Если у вас создалось такое впечатление, пожалуйста, извините». «Какого черта? Раз вы знаете все подробности, зачем же спрашивать?»
«Честно говоря, — сказал Дюмер, — я только хотел получить от вас подтверждение, и я его получил. Кроме того, я уполномочен сделать вам более интересное предложение». Уоррен Трент понял, что попался на элементарную, старую как мир уловку. Но его возмущало, что Дюмер позволил себе такое с ним, Трентом. Явно было и то, что в лагере О'Кифа оказался предатель, возможно, кто-то из управления корпорации, осведомленный о том, что происходит на самом высоком уровне. Так или иначе, Кертис О'Кифф, использовавший шпионаж для бизнеса, сам оказался его жертвой. Это было и занятно, и справедливо. «Так чем же ваши условия лучше? И кто их предлагает?» «Что касается второго вопроса, в настоящий момент я не уполномочен отвечать на него. Я веду дела с людьми из плоти и крови, а не с призраками», — буркнул Уоррен Трент. «Но я же не призрак», — возразил Дюмер. «Более того, банк дает гарантию, что сделка, которую мне поручено заключить, вполне бонафиде, и что репутация стороны, интересы которой банк в данном случае представляет, безупречна». «Давайте перейдем к делу», — все еще раздраженный загадками банкира, — сказал Трент. «Именно это я и собираюсь сделать». Банкир потасовал свои листки. «Стоимость вашего отеля, которую определили директора моего банка, в принципе, не отличается от суммы, названной корпорацией О'Кифа.
В этом нет ничего удивительного, поскольку вам известна цифра, предложенная О'Кифом.
Допустим, но с другой стороны, наше предложение имеет ряд существенных отличий. Впервые с начала их разговора Уоррен Трент почувствовал интерес к тому, что говорил президент банка. «Прежде всего, директора моего банка вовсе не хотят, чтобы вы отошли от управления Сент-Грегори или расстались с руководством его делами. И, во-вторых, они намерены сохранить независимость отеля и присущий ему характер, по крайней мере, до тех пор, пока это коммерчески оправдано».
Уоррен Трент стиснул подлокотники кресла. Он бросил взгляд направо, где висели стенные часы. Стрелки показывали без четверти 12. Директора банка будут, однако, настаивать на приобретении контрольного пакета акций, что при создавшемся положении является разумным требованием, чтобы иметь возможность активно вмешиваться в дела. Вы же окажетесь просто акционером с самым большим пакетом акций. При этом вас попросят снять с себя полномочия президента компании, директора отеля. Вам не трудно налить мне стакан воды?
Уоррен Трент наполнил стакан из стоявшего у него на столе термоса.
Вы что же, хотите, чтобы я стал подносчиком в ресторане? Или, может быть, помощником швейцара?
Ну, это вы слишком. Эмиль Дюмер отхлебнул воды и посмотрел на стакан. «Меня всегда поражает, как вода из нашей грязной Миссисипи может быть такой вкусной».
«Ну, продолжайте же!»
Банкир улыбнулся. «Мои директора предлагают после того, как вы снимете с себя указанные полномочия, тотчас назначить вас председателем правления. Для начала на 2-летний срок.
Пост, надо думать, чисто номинальный».
«Возможно». Но мне кажется, не такое уж это плохое положение. Или, быть может, вы предпочитаете, чтобы этот номинальный пост занял мистер Кертис О'Кив?
Уоррен Трент промолчал.
«Я также уполномочен сообщить вам, — продолжал Дюмер, — что мои директора готовы предоставить вам те же условия для проживания в отеле, что и корпорация О'Кифа. Теперь перейдем к проблеме передачи акций и финансирования. Я хотел бы обсудить это подробнее».
Пока банкир излагал свои соображения, все время сверяясь с заметками, Уоррен Трент почувствовал вдруг невероятную усталость. Ему казалось, что все это он видит во сне. В памяти его возник случай из далекого прошлого. Однажды, совсем еще маленьким мальчиком, он пришел на сельскую ярмарку, зажав в кулачке несколько накопленных пенни, чтобы истратить их на аттракционы. И был там один аттракцион, который соблазнил его и который назывался Кикуок. Наверное, потом по этому принципу сложился и танец. Он помнил, что это была платформа, подвешенная на нескольких петлях и непрерывно двигавшаяся вверх, вниз, взад, вперед. В общем, полни секунды не оставался ровным, и всего за какой-нибудь пенс можно было шлепнуться, еще не дойдя до противоположного края. До чего же его тянуло влезть на нее? А когда он медленно продвигался к другому концу кикока, вспоминал Уоррен Трент, больше всего ему хотелось соскочить с этой штуковины. Вся его жизнь последние недели была как этот аттракцион. Совсем недавно он твердо стоял на ногах и вдруг разом потерял под собой почву. На какое-то время у него вновь была возродилась надежда, что он выстоит, а затем снова рухнула. Когда крайний срок был уже на носу, подвернулась возможность поправить дела с помощью профсоюза паденщиков, но платформа качнулась на своих дурацких петлях, и все покатилось в тартарары. А вот теперь вдруг платформа Кикока перестала качаться. А у Уоррена Трента было лишь одно желание — побыстрее сойти с нее. Он знал, что пройдет какое-то время, его настроение изменится, возобладает, как всегда, личная заинтересованность в отеле. Но сейчас он ощущал лишь облегчение от того, что так или иначе бремя ответственности снимают с него. Помимо облегчения было и любопытство. — Кто же из городских бизнесменов стоит за плечами Эмиля Дюмера? Кто отважился пойти на финансовый риск, оставив Сент-Грегори традиционно независимым отелем? Возможно, Марк Прейскотт? Неужели владелец универмагов решил увеличить и без того широкую сферу своих интересов? Уоррен Трент вспомнил, что слышал на днях от кого-то, будто Марк Прейскотт в Риме. Возможно, в этом и кроется причина такого закулисного подхода. В общем, стоит ли теряться в догадках? Кто бы это ни был, скоро все станет ясно. Перераспределение контрольного пакета акций, предложенного банкиром, было вполне справедливо. В отличие от предложения О'Кифа, здесь Уоррен Трент получит наличными несколько меньше, зато за ним сохраняется право голоса в управлении отелем. Согласно же условиям О'Кифа, его участие в делах Сент-Грегори полностью исключалось. Что же до предложенного ему поста председателя Совета управляющих, то, несмотря на чисто номинальное, лишенное реальной власти положение, за ним все-таки останется привилегия быть в курсе событий, да и о престиже при этом нельзя забывать. Итак, подвел черту Эмиль Дюмер. Суть дела ясна. Что касается надежности данного предложения, то, как я уже сказал, она гарантирована моим банком. Более того, я готов выдать вам сегодня же официально заверенное письмо, в котором будут подробно изложены все детали предложения. А когда будет подписан сам документ, если я соглашусь на ваше предложение? Банкир задумался, поджав губы. Собственно, ничто не мешает быстро оформить все бумаги. Тем более, что с закладной мешкать не следует, поскольку срок ее истекает. Я бы предложил подписать документ завтра в это же время. И тогда же мне, очевидно, станет известно имя покупателя. Без этого, согласился Эмиль Дюмер, сделку нельзя оформить. Так почему бы вам не сказать сейчас, раз завтра все равно оно будет известно? Банкир отрицательно покачал головой. Я обязан следовать инструкциям. Внезапно в Тренте заговорило старое упрямство. Его так и подмывало потребовать от Эмиля Дюмера имя покупателя в качестве условия сделки. Без этого он де не согласится. Но здравый смысл возобладал в нем. Какое это имеет значение, если предложенные условия будут выполнены? Да и на препирательство он чувствовал, у него просто не хватит сил. Усталость, которую он чувствовал несколько минут назад, вновь навалилась на него. Он вздохнул и коротко сказал: «Я согласен».